говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Евросоюз упрощает визовый режим для ряда категорий граждан России. Правозащитники провели пикет в Грозном. В Петербурге вновь избили иностранца. Папа Римский находится с визитом в Польше. Россия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Согласно документу, для ряда категорий российских граждан, в том числе чиновников, бизнесменов, журналистов и ученых, будут введены визовые льготы. Устанавливается фиксированная цена на оформление визы в страны ЕС – 35 евро. Участники проходившего в Сочи 17-го саммита «Россия и ЕС» подписали также соглашение о реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. Российский президент Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и актуальные международные проблемы. В Веденском районе Чечни подорвалась на мине группа военнослужащих контрактников. Два человека погибли, трое ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В горно-лесистой местности в 5 километрах северо-восточнее селения Эшелхатой Веденского района Чечни работало взрывное устройство большой мощности. По данным сотрудников Веденской районной комендатуры, мина с детонатором нажимного действия взорвалась под ногами военнослужащего внутренних войск МВД России. Погибли двое и ранены трое солдат контрактной службы. Накануне вечером в 2 километрах восточнее от места, где была заложена мина с нажимным детонатором, маджахеды подорвали радиоуправляемый фугас, получили тяжелые ранения четверо чеченских милиционеров, сопровождавшие в служебном автомобиле из населенного пункта Октябрьское селение Шелхотой военную автоколонну. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Ведено, Чеченская Республика.
Вологодский областной суд освободил главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову от уплаты штрафа в 100 тысяч рублей, наложенного на нее судом низшей инстанции. Смирнова обвинялась в разжигании религиозной и национальной вражды за перепечатку газетой «Карикатуры на пророка Мохаммеда». Как сообщил Радио Свобода адвокат Илья Тройнин, со Смирновой снята судимость, однако не сняты обвинения. В Петербурге избит гражданин Нигерии, у пострадавшего, по словам врачей, черепно-мозговая травма. Нападение было совершено в ночь на четверг группой неизвестных. Иностранцы избили и отобрали у него деньги. По заявлению потерпевшего, получившего в России статус беженца, проводится проверка. В Киеве начала работу первая сессия украинского парламента 5-го созыва. Избранные 26 марта депутаты Верховной Рады приняли присягу. Образованы 5 фракций по числу партий и блоков, победивших на выборах. Президент страны Виктор Ющенко заявил, обращаясь к членам парламента.
Теперь, по сути, сказано.
Правительство должно быть единой командой, которая обеспечит развитие Украины на базе европейских ценностей. Это правительство должно быть в состоянии обеспечить консолидацию страны, ускорение экономических реформ и уважение к правам и свободам граждан.
В своем выступлении президент Украины также подчеркнул необходимость последовательной борьбы с коррупцией.
Мы обязаны иметь ресурсы и волю для борьбы с коррупцией. Коррупция – это всепроникающий феномен жизни на Украине. В этом убеждены 86% наших граждан.
Заявил Виктор Ющенко. В Узбекистане начато уголовное преследование неправительственной американской организации Counterpart International. Как сообщают проправительственные СМИ, прокуратура Ташкента обвиняет организацию в нелегальной издательской деятельности. В этом месяце власти уже закрыли несколько офисов Counterpart International в Узбекистане. За годы своей деятельности в стране с 1995 года организация оказала помощь на сумму в 100 миллионов долларов в области здравоохранения и строительстве инфраструктуры. В Тбилиси в четверг прошел очередной многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили, организатора акции «Грузинское общественное движение «Антисорос». Манифестанты выступили за возвращение на родину лидера оппозиционной партии «Справедливость» Игоря Георгадзе, находящегося в России.
Радио «Свобода». Новости.
В Газе и Рамаллахе проходят переговоры между враждующими палестинскими группировками. С подробностями с Ближнего Востока корреспондент «Радио Свобода» Равшан Хусейнов.
ФАТХ и ХАМАС достигли взаимопонимания по поводу раздела сфер влияния и переговоров с Израилем. Об этом объявил на встрече представители палестинских фракций, лидер движения ФАТХ и глава палестинской администрации Махмуд Аббас. По словам лидера ХАМАСа и главы правительства Исмаила Хании, стороны достигли сближения позиций, но должны выработать общую политическую платформу. Ранее палестинский вице-премьер, член ХАМАСа Насреддин Шаир, заявил, что ХАМАС с целью ослабления международного бойкота готов поддержать палестинскую делегацию во главе с Аббасом, которая проведет переговоры с Израилем. Он еще раз подтвердил, что ХАМАС отвергает требования международного сообщества о признании Израиля и существующих палестино-израильских соглашений. Пресс-секретарь израильского МИД Марк Регев резко осудил заявление Шаира, особо отметив отказ ХАМАСа подчиниться требованиям международного сообщества. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Афганистане командование сил коалиции сообщило о гибели трех афганских водителей в результате нападения талибов. Один водитель был ранен, еще один числится пропавшим без вести. Военная автоколонна попала в засаду на юго-востоке страны на пути следования с военной базы в Баграме в провинцию Пактика. Ранее прибывший в Кандагар президент Афганистана Хамид Карзай обещал в течение 2 месяцев укрепить безопасность в этой южной провинции, где продолжаются бои с талибами. Специальный представитель НАТО на Кавказе и Центральной Азии Роберт Симмонс посетил Грузию. Корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси спросил его о перспективах вступления Грузии в НАТО и станет ли этот вопрос предметом обсуждения на следующем саммите НАТО в Риге. Симмонс ответил.
Следующий саммит НАТО сконцентрирует свое внимание не на расширении организации, а на углублении ее партнерских отношений и вопросах трансформации. У нас будут другие возможности до саммита для обсуждения таких проблем, как укрепление диалога с потенциальными партнерами и вопроса о расширении НАТО.
Сказал представитель НАТО. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Экономика культуры. Теория и практика», а также ревизор Николая Калиды. Во второй части передачи книга Владимира Поперного «Культура 2. 25 лет спустя. Будни Грозненского театра и в память об Олеге Дале». Листая новый вузовский учебник «Экономика культуры», выпущенный Институтом искусствознания и издательством «Слово», я вспоминаю свои студенческие годы. Два предмета, тогда совершенно недоступные моему пониманию, некий структурализм, которым решили усилить теорию драмы, и еще политэкономия, причем не вся. 19 век, товар, деньги, товар, прибавочная стоимость. С этим мое гуманитарное сознание худо-бедно справлялось. А вот политэкономия той страны, в которой я вроде бы жила, представляла собой какое-то развесистое заклинание, никак не связанное с жизнью, с магазинами, овощебазами, театрами. В новом учебнике, слава богу, многое понятно и полезно. Открываю и узнаю, сколько в стране театров, каких именно, сколько служителей мельпомены, а также тали и терпсихоры там служат. Но некоторые главы по-прежнему нечитабельны. Может быть, с ними поможет справиться историк Илья Смирнов.
Классическая политэкономия создавалась учеными разных политических взглядов в относительно свободной до поры до времени дискуссии. За 100 лет многое устарело, но сохранилась внутренняя логика. Ее-то при некотором усилии можно усвоить. А политэкономия социализма – это ведь была не столько наука, сколько идеология, то есть наукообразное обоснование порядка, установленного в интересах тогдашнего правящего класса номенклатуры. Ну, феодал сослался бы на силы небесные. А в 20 веке апелляция к науке как-то убедительнее. Такие партийные дисциплины трудно изучать, приходится механически зазубривать. Потом сменился строй и правящий класс – финансово-бюрократической олигархии понадобилась своя политэкономия. Ее заимствовали на Западе. Это то, что в рецензируемом учебнике называется стандартная или современная экономическая теория, а некоторые предпочитают на иностранный манер, как персонажи комедии «Бригадир» – экономикс. Ожидалось, что импортная экономикс будет лучше коммунистической настолько же, насколько были лучше тамошние телевизоры. Однако реформы, подпертые новой наукой, дали такие результаты, что мы теперь почитаем за счастье, если удастся после 2010 года выползти обратно на дореформенный уровень развития. Китайцы тем временем не по науке заняли в мировой экономике то самое место, которое занимал доверчивый Советский Союз. Видимо, в истории все не так просто. И если римляне победили карфагенян, отсюда еще не следует, что вера в Юпитера научнее, чем вера в Мелькарта. Простите мне затянувшееся предисловие, оно необходимо, поскольку книга делится примерно пополам. Вторая часть, практическая, о которой вы говорили, структура отрасли, статистика. Ну, интересно же знать, что в начале тысячелетия в отрасли культура и искусство было занято 1 миллион 160 тысяч человек. Управление, формы собственности, какие бывают организации, культуры, их правовой статус, трудовые отношения, особенности финансирования и налогообложения. Очень полезно для будущих директоров и администраторов. Хотя научно обоснованные реформы совершаются так непредсказуемо. То у нас единые тарифные ставки, то, что Бог в регионы пошлет. То сегодня на замену лампочки в театре надо объявлять тендер, то завтра народные артисты прорвутся таки к царю с челобитной и выяснится, что с тендерами погорячились. Эту бурлящую жизнь трудно уложить в учебник, который должен быть все-таки стабилен. Что касается первой части, то она теоретическая, и позиция авторов мне как раз симпатична. Особенно, когда они по-партизански доносят до студентов мнение старика Маркса. А под конечными их выводами подпишусь обеими руками. Да, у общества, как социального организма, есть интересы, не сводимые к интересам индивидов. Да, государство должно финансировать науку, искусство и образование вне зависимости от всякого рынка. Но, бог мой, какими невероятными способами доказывается, что 2 × 2 = 4. Я цитирую. Подчеркнем особо, что в равновесии Линдаля все его участники потребляют общественное благо в равном количестве, но по разным ценам. Эти персонифицированные цены, цены Линдаля, обеспечивающие эффективное равновесие по Парето, собственно и выявляют неоднородность интересов мегаиндивидуума и меритора. Мы имеем в виду лишь тот факт, что интерес меритора, сформированный на основе ценностных суждений, не может вливаться в общий поток индивидуальных предпочтений. Конец цитаты. Авторы всерьез полемизируют с откровенно бредовыми утверждениями. Например, с неким табу на включение в экономический анализ ценностных суждений. Вы представляете себе экономику вне ценностных суждений? Это как? Тогда галантерея из человеческой кожи – отличный бизнес, потому что суждение о ценности человеческой жизни ценностное, а какое же еще? Понимаю, деваться некуда. Надо принимать правила игры, иначе учебник не получит официального грифа «рекомендовано». Надо использовать язык, который приятен слуху начальства. Наверное, авторы делают благое дело, ведь по-другому наши министры и не поймут, что на театры и библиотеки надо давать хоть какие-то деньги. Так лет 400 тому назад астрономы пудрили королевские мозги гороскопами, а под этой вывеской выманивали у королей средства на содержание нормальных научных обсерваторий.
Илья Смирнов постигал азы экономики культуры, и он же произнес загадочное слово «тендер». В одном из недавних выпусков «Поверх барьеров» о том же говорил руководитель театра Владимир Назаров. О нем же кричали на форуме Союза театральных деятелей. Из-за этого тендера, то есть конкурса, сходят с ума все руководители бюджетных учреждений культуры. Речь идет о необходимости исполнения принятого федерального закона номер 94. Сейчас попробую прочитать, как он называется. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Цитирую по газете «Культура» президента Российского комитета Международного совета музеев Виталия Ремезова. Само название 94-го закона говорит о том, что культура приравнена к сфере услуг, а произведение искусства – к товарам. На эту тему я разговариваю с главным редактором журнала «Театр» Валерием Семеновским. Слово «тендер» малопонятное. Как мне, так и, я думаю, людям, которые нас будут слушать сейчас. Касается оно вовсе даже не только театра или музея. Понятно, что оно касается всех организаций или учреждений бюджетной сферы. Но, судя по панике, царящей в театральных кругах, по учреждениям культуры, этот самый тендер прошелся особенно эффектно. А вот что он обозначает для главного редактора журнала «Театр»?
Не претендуя комментировать то, в чем я некомпетентен, скажу о нашей конкретной ситуации. Тендер – это, в сущности говоря, конкурс. Для того, чтобы получить деньги, чтобы вам было открыто финансирование вот в текущем году, для нас это деньги, которые мы получаем от Федерального агентства по культуре и кинематографии. Если мы претендуем на сумму, превышающую 60 тысяч рублей, мы обязательно должны участвовать в конкурсе. Скажем, то, что вы издаете журнал «Театр» в течение многих лет, не имеет значения. Кто-то может претендовать также на издание журнала «Театр». Кто этот кто-то? А если его нету? А его реально нет, потому что как-то странно, чтобы кто-то из коллег претендовал на то, что уже делается определенными людьми, да? Вы должны, ну что ли, найти этого человека, да? И вот каждая редакция или каждый театр должен такого своего конкурента как бы найти. И вот сейчас, значит, вот участвуем в таком тендере. Что это означает реально? Мы пишем заявку на издание журнала «Театр». Но кто-то еще пишет такую же заявку. Этот кто-то, естественно, другая редакция. Мы пишем такую вот заявку по некой форме. Мы еще эту форму не знаем. Она еще не разработана. А речь, между прочим, идет о финансировании 2006 года. А мы периодическое издание. То есть закончился первый квартал. Дай бог, если в конце второго квартала мы выиграем этот тендер, и получим финансирование. Но сначала мы получим, по установленным правилам, мы получим только 30% этого финансирования. Значит, сейчас мы существуем на внебюджетные средства, те деньги, которые добываем каким-то образом сами. Да? Но дело в том, что во всяком деле нужно хоть какое-то планирование. У нас ведь есть обязательства перед подписчиками. Есть свои договоры с организациями, которые занимаются реализацией журнала. В таком же положении находятся и театры, которые не могут нормально спланировать свой репертуар. Коллапс. То есть издание соответствует своему предназначению не может. Вместо слова «издание» подставьте «любое учреждение». Я понимаю, что, наверное, те, в чьих умах эта идея родилась, они пытались как бы сэкономить государственные средства. Это то, что называется «гладко было на бумаге». Значит, организация стоит, не работает. Положение достаточно нелепое. Причем, как правило, конечно, это касается журналов, скажем так, культурного спектра. Наиболее болезненно отражается на тех, кто не существует как коммерческое учреждение. И вот здесь очень важный момент. Дело в том, что сегодня и в сфере культуры тоже приходят люди, которые где-то проходят переподготовку экономического характера, и они просто очень плохо понимают, собственно, в чем смысл любой некоммерческой деятельности. То есть, если вы что-то делаете, то вы делаете это для того, чтобы получить прибыль. Все остальное вызывает подозрение. То есть подозрение, по идее, вызывает воспитатель детского сада, который не может заработать на приведенном в детский сад ребенке. Подозрение вызывает любой, назовите, литературно-художественный журнал, ну, например, «Звезда», да, который, в отличие от журнала «Плейбой» или журнала «Домовой», занимается культурой, просвещением, могу добавить, просвещением народа. Могу добавить, который народ в этом очень нуждается. В том, что народ нуждается в неких услугах, так скажем, которые не имеют твердого материального эквивалента, вот в этом приходится повседневно убеждать тех людей, которые сегодня с благими намерениями реформируют экономику бюджетной сферы. И здесь мы выходим на более широкий круг вопросов. Это касается далеко не только журнала. Речь идет о просто запланированной гибели русского театра.
Власть и собственность по природе своей неразделимы, как орел и решка. Так было в средние века, так было при Сталине. И сейчас никого особенно не удивляет, что при тесте начальнике расцвел зять-предприниматель, а министр, отработав свой срок в правительстве, сел в кресло гендиректора крупнейшей корпорации, причем в той же самой отрасли. Но в странах с устойчивой демократической традицией придуманы механизмы, оберегающие граждан от слишком уж разрушительных последствий совместительства на верхних этажах пирамиды. Вот один из них. Расходование государственных средств может осуществляться только на конкурсной основе. Хотите строить Вавилонскую башню за счет налогоплательщиков? Пожалуйста. Но мэр Вавилона должен выставить этот заказ на открытый конкурс между строительными организациями. И если победителем вдруг окажется фирма, которая до этого не строила ничего, кроме туалетных кабинок, но запросила за свои услуги вдвое больше, чем профессионалы, тогда у простого жителя Вавилона есть все основания полагать, что мэр с туалетным предпринимателем просто распилили между собой казенные миллионы. Идея правильная, но при чем тут творческая деятельность? При чем тут выставки и журналы? Почему пороговая сумма, с которой начинаются конкурсы, такая низкая – 60 тысяч рублей? Уважающий себя казнократ за такие деньги даже не почешется. А люди, занятые делом, вынуждены будут с утра до вечера заполнять бумажки о якобы проведении якобы конкурсов. Я понимаю, что реформатором сегодня называется тот же самый персонаж, который раньше именовался партийный работник, универсальный руководитель, готов осуществлять менеджмент чего угодно, высшего образования, животноводства, кинематографа, не утруждая себя спецификой конкретной профессии. Некомпетентность, самодурство может быть, но не до такой же степени. Понятно ведь, что тендер на пошив пары сценических костюмов никто контролировать не сможет и не станет. Единственным практическим результатом окажется массовое негодование. А под этим соусом, мол, глупость какая-то получилась, люди недовольны, письма президенту строчат. Под этим соусом можно будет похерить и те конкурсы, действительно необходимые, в которых фигурируют строительные подряды и партии товаров на миллионы долларов. Я не собираюсь утверждать, что служение муз свободно от злоупотреблений. В нашей епархии их не меньше, чем в строительстве или судопроизводстве. Но есть, конечно, специфика. Беру из пачки газет литературку. Мой коллега Александр Вислов рассказывает о том, как кинематографисты фильмами «Сволочи» и «Полумгла» художественно поздравили ветеранов Великой Отечественной войны за государственный счет. И не на 60 тысяч рублей. Здесь фигурируют совсем другие суммы. И что же, кто-нибудь написал опровержение? А если то, что рассказала литературная газета, правда, то какова официальная позиция по этому поводу? Никакова. Что добро, что зло, что правда, что неправда, все равноправно и равноценно. Художник А. Обязуюсь за 100 тысяч УЕ написать «Тайную вечерю». Художник Б. А я за 90 тысяч представлю собственное фото со спущенными штанами. Резолюция чиновника в целях экономии бюджетных средств заключить договор с художником Б. Вот вам и тендер. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. 4 года назад драматург Николай Коляда дебютировал как режиссер спектаклем «Персидская сирень» в Академическом театре драмы Екатеринбурга. Так, по сути, началась жизнь частного Коляда-театра. С 29 мая по 3 июня он показывает свои спектакли в Москве. В основном поставлены они по пьесам самого Николая Коляды, но есть еще и «Ревизор», который очень хвалят мои коллеги, который Николай Коляда поставил как режиссер. Предлагаю послушать рассказ Марины Дмитревской.
Господа радиослушатели! Я пригласила вас за тем, чтобы сообщить приприятное известие. В Екатеринбурге появился замечательный ревизор. Мое впечатление от спектакля так сильно и глубоко, он столько времени пытает меня вдохновенной лирической мукой, что не сказать о нем не могу. Жалко, что в день спектакля погода была хорошая, и домотканные половички у входа в подвальчик Коляда-театра вперемешку с желтыми листьями были сухими и выглядели празднично. Лучше, если бы шел дождь, и замеченная мною выбоина на мостовой была наполнена грязью, как это свойственно отечественным выбоинам, и напоминала Миргородскую лужу. Тогда вход в спектакль был бы мгновенным, интерактивным, и выход из спектакля в жизнь по грязи тоже. Тесное фойе, вешалка, знаменитые мещанские коврики с оленями, вышитые полотенца и телевизор, параллельно спектаклю, передающий запись давнего ревизора Московского театра сатиры, вся эта уютная, любимая советская провинциальная диковатость, как стиль, ужасно подходит ревизору Николая Коляды. Говорят, натурой Гоголю послужил эпизод, произошедший в городе Тотьме Вологодской губернии. То – тьма. И в ревизоре – тьма. Темнота. Евразия. В этой Евразии, стране, еще недавно занимавшей 1/6 часть света и при всей своей бескрайности, всегда жившей в тесноте и обиде, и ставит своего ревизора Николай Коляда. Чтобы протиснуться на сцену, герои сперва должны повалить нехилый дощатый забор, а потом прошлепать по настоящей российской грязи. Ее целая огромная корыта. В лунном сиянии снег серебрится, месят босыми ногами эту грязь бабы в ватниках и с кружевными воротничками, играющие в ручеек. Потом тыкают в мокрую грядку зеленый лук, ведь советуют же городничий Амосу Федоровичу, пусть заседатель, который выдает перегар за свой природный запах, ест лук и чеснок или что-нибудь другое. В спектакле «Коляды» городничий, замечательный актер Владимир Кабалин, подкрепит свой реальный совет посадкой в чернозем очередного пучка этого зеленого лука. Вместо вечной миргородской лужи, обойти которую невозможно, Коляда вывалил на сцену родную землю, российскую почву. На ней веками произрастаем, ее веками топчем. Никому в голову не придет грязь убрать, как пишет Гоголь. Что за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, черт их знает откуда, и нанесут всякой дряни. Проще носить с собой ведра и тряпки и без конца мыть пол в трудовом энтузиазме, что в этом спектакле все и делают. Халаты, тюбетейки, водка в самоваре. Тут и правда ни до какого государства не доедешь. Тут, без сомнения, в городском присутствии должны быть гуси с гусятами. Как и пишет Гоголь, тут пьяный хор чиновников во главе с городничим точно должен петь «Амурские волны», а толпа в ватниках, веселящаяся на улице, хор из «Травиаты». Деньги – грязь? Грязные деньги? Вот взятки Хлестакова все и дают грязью. Зачерпнул – шлепнул. И 3 рубля с ладошки соскрести можно на баранке. Найденная пространственная метафора позволяет бесконечно вербализовывать себя. Все-таки Коляда – литератор. Анну Андреевну и Марию Антоновну Хлестаков измажет грязью, вывалит в земле, опозорит. И земля уйдет к финалу из-под ног городничего. Да мало ли в родной речи присловий на эту тему. И все могут быть отнесены к этому ревизору. Я спросила Коляду, о чем он ставил спектакль.
Я взялся за это потому, что, говорится же, 2 беды в России есть. Дураки и дороги. Вот об этом я и ставил спектакль. Самое главное, дурак да дороги, все держу. Поэтому там грязи так много, поэтому все.
Мы живем между свеклой и начать. Так что абсолютно логично, что пришедший городничий так сразу и объявляет. К нам едет ревизор. Инкогнито. Секретным предписанием. Здесь так говорят в этой стране и по-другому не знают, не умеют. Предуведомил. Нуждаетесь в деньгах. Это, видимо, от нужды, без которой не надо искушать. Анна Андреевна постоянно моет пол к низу головой, и оттого все ее ударения скатились вниз, а слова растянулись, образовав бесконечный бабий причет. То, что проделывает Коляда с гоголевским текстом, гомерически смешно, остроумно, тонко. Интересно, а какую музыку они сейчас включат? Интересуется сидящий рядом со мной интеллигентный екатеринбургский зритель. И я окончательно понимаю, все точно. Я в России, которую мы не потеряли. Земля такая. И денег здесь как грязи, и земли как грязи. Слишком много. И письмо финальное – грязь. И Анна Андреевна мечтает о Петербурге, сидя в грязи, и Бобщинского-Добщинского закидывают в финале комьями грязи. Евразия – страна дикая, но страна живая, и ставит Коляда спектакль лирический и трагический о том, как каждый раз очередная бледная столичная нежить имеет по полной программе эту провинциальную страну дураков с ее кудеяром-атаманом-городничим и разбойниками, которые, конечно, немало пролили крови честных христиан, но все же горькие бедолаги, они больше напоминают людей, чем голуболицый кокаинист Хлестаков, замечательный артист Олег Ягодин. Он, собственно, сидит себе тихонько под лестницей, не влезая в разудалую жизнь с народными гуляниями по грязи. Но эта страна сама находит его и отдается ему сама, и взятки дает, и замуж просится. Что посеяли в грязи, то и пожали. Но не отнять у этой земли, изнасилованной земли, человеческих страданий. И стоит в финале трагический городничий, которому наплевать на разоблачительное письмо, и наплевать, приедет или не приедет очередной ревизор. А он приедет, следующая нежить, опять голодная, опять корми его. Потому что на глазах городничего только что опозорили его жену и дочь, а он не смог заступиться. Инкогнито-то из самого Петербурга, и грязь эту не смыть, и в этом городе не жить. И пошли бы они все, ревизоры, куда подальше, в доме беда. Не отнять у этой земли страданий. Ими действительно искренне болен Николай Коляда, в каждом спектакле которого каким-то образом живет его родная деревня Пресногорьковка. Пресно и горько. Россия. Этот спектакль не мог появиться на Садовом кольце. Чтобы почувствовать Гоголя так, надо действительно жить в тотьме, в кавычках, в тотьме. Даже если это многомиллионный город, надо действительно почувствовать почву. Это Пресно, горько. К финалу под шаляпинские раскаты про кудеяра-атамана вдруг до слез берет лирическая мучительная боль, и почему-то вспоминается собственное детство, родной город, но не вологодское бездорожье, по которому ехали на капусту, направо тотьма, налево грязовец, и не райцентры, страшнее и безнадежнее, которых в России нет ничего, а река, покой, деревья у дома и солнце, которое светило не так, как сейчас. «На чем плачете?» — спросил бы Гоголь Николай Васильевич. «Над собой», — ответила бы я ему. Коляда, драматург и режиссер, всегда сентиментален. Сочетание с ревизором, сентиментальности лишенным, дало поразительные результаты. Слезы сквозь смех. Этого Гоголь решительно не ожидал. И я, должна признаться, тоже. Немая сцена. Занавес.
Марина Дмитревская рассказывала о спектакле «Ревизор» театра Николая Коляды. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Thank you. «Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кассационная коллегия Верховного суда подтвердила законность иска Михаила Ходорковского об изменении порядка встреч заключенных с адвокатами. Станет ли этот успех адвокатов Ходорковского первым шагом к его освобождению? Гость программы Карина Москаленко, адвокат Михаила Ходорковского. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Россия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Согласно документу, для ряда категорий российских граждан, в том числе чиновников, бизнесменов, журналистов и ученых, будут введены визовые льготы. Устанавливается фиксированная цена на оформление визы в страны ЕС – 35 евро. Участники проходившего в Сочи 17-го саммита России и ЕС подписали также соглашение о выдаче нелегальных иммигрантов. В центре Грозного около 40 активистов правозащитных организаций «Мемориал» и «Гражданское содействие» провели пикет. Поводом к акции стало задержание в апреле этого года в Сунджанском районе Чечни сотрудника «Гражданского содействия» Булата Чилаева. Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, признанную судом низшей инстанции виновной в разжигании религиозной и национальной вражды за публикацию карикатур на пророка Мохаммеда. Обвинения со Смирновой, однако, не сняты. В Петербурге избит и ограблен гражданин Нигерии, у пострадавшего, по словам врачей, черепно-мозговая травма. В Тбилиси в четверг прошел очередной многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили, организатора акции «Грузинское общественное движение «Антисорос». Федеральная таможенная служба России ужесточила правила ввоза в страну подержанных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрещен импорт американских машин старше 11 лет, европейских – 10 лет, японских – 9 лет. МИД Белоруссии подтвердил намерение Минска запретить пролет над белорусской территорией самолетов авиакомпаний США и Канады. Съемочную группу российской телекомпании НТВ не пустили в Грузию. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл с визитом в Польшу.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте. Книга Владимира Поперного «Культура 2. 25 лет спустя. Будни Грозненского театра» и «В память об Олеге Дале». В Петербурге в Смольном институте искусств и наук прошло представление книги Владимира Поперного. Она называется «Культура 2. 25 лет спустя». С автором, приехавшим на презентацию из Соединенных Штатов Америки, беседует Татьяна Вольцкая.
Книга Владимира Поперного «Культура 2», ставшая интеллектуальным бестселлером в 90-е годы, писалась в конце 70-х, когда ее, конечно, нельзя было опубликовать. Ее тема – советская архитектура, но автор подошел к ней так, что сумел показать переход от революционной культуры 20-х годов к авторитаризму 30-х. Архитектурные формы стали иллюстрацией культурного сознания эпохи. В начале нового издания предисловие автора с потрясающим рисунком убежденного сталиниста.
Мне было 4 года. Родители сказали мне, что Сталину исполняется 50 лет. Я сказал, что я хочу послать ему подарок. Я нарисовал, видите, здесь написано «Иосифу Виссарионовичу Сталину». Здесь какие-то пушки стреляют, самолеты, танки. И вот недавно, роясь в архиве, я понял, что родители меня обманули. Не отправили подарок Сталину. Я помещаю этот рисунок здесь, объяснить вообще мой интерес к Сталину, к сталинской культуре и к сталинской архитектуре.
В конце нового издания отзывы на книгу разных именитых философов и искусствоведов. Владимир, а на ваш взгляд, чем является ваша книга?
Это попытка взглянуть на советскую культуру как бы глазами человека с Марса. Когда я ее писал, очень были популярны разные методы структурной антропологии, Леви-Строс, Лотман, Иванов. Поэтому я попытался взглянуть на советскую культуру как Леви-Строс на какое-нибудь племя Бороро. Для меня самым интересным, конечно, был рубеж между 20-ми и 30-ми годами. Изменились слова, изменились значения слов. Ну, естественно, изменились архитектурные формы. Характерный пример. Я сидел в Ленинской библиотеке год практически и читал все правительственные постановления подряд. В каждом томе в конце указатель слов и названий. И вот вдруг смотришь слово «вредители». 20-й год, 21-й, 22-й. Там написано, там, жуки, уничтожающие посевы. И вдруг, начиная с 32-го года, вредители означают совершенно другое. Это никакие не жуки, а это люди, которые почему-то с непонятной целью уничтожают все, поджигают фабрики. И мне захотелось понять, вот как это смогло вдруг вот так вот перемениться. Историки искусства обычно советские, прогрессивные писали, вот были замечательные художники авангарда, конструктивизма и так далее. Потом, в силу всем нам понятных причин, развитие советской архитектуры пошло по другому руслу. Мне эти причины были совершенно непонятны. Я ей говорю, а что за такие причины? Они говорят, ну мы-то с вами все понимаем. Когда читаешь западных историков, те говорят, в конце 20-х годов, в начале 30-х годов Сталин приказал вернуться к классицизму. Почему? Зачем? Я начал читать архивные стенограммы. Сталин абсолютно никому не приказывал вернуться к классицизму. Единственное, что он говорил, когда его архитекторы спрашивали, а вот как нам строить? У него был один ответ. Дома должны быть красивыми. А уже как интерпретировать, это уже было дело рук самих архитекторов.
Он же визировал главные объекты.
Он визировал, но ни Сталин, ни Каганович, ни Молотов, ни Маленков не могли сказать, мы хотим дорические колонны, а не ионические, потому что они этих слов не знали.
Так в воздухе висело что-то, что превращало конструктивистские схемы в застывшие формы.
Вы сформулировали абсолютно точно. Что-то висело в воздухе. Я попытался вот это описать. Описал культуру, которая существовала в 20-х годах, и назвал ее условно «Культура 1». И выяснилось, что совершенно особое представление о времени, о пространстве. И потом все это резко перевернулось в том, что я назвал «Культурой 2». У меня есть глава, которая называется «Начало-конец». Культура 1, то есть вот эта вся культура 20-х годов, она ориентирована на будущее. Прошлого или не существует вообще, а если оно существует, это нечто, что надо уничтожить, сжечь. Прошлое – это плохо. Взгляд культуры направлен в будущее. У Малевича есть совершенно точная формула. Мы должны строить творчество, сжигая за собой свой путь.
То есть я правильно понимаю, что одно из ключевых слов – это движение?
Вы совершенно правы. У меня есть еще другая глава, которая называется «Движение и неподвижность». То есть культура 1 ориентирована на движение, а культура 2 на стабильность и неподвижность. По мере того, как культура 2 побеждала, взгляд поворачивается все дальше и дальше в прошлое. Будущее, оно будет, но оно никуда не денется. Давайте теперь посмотрим путь, который мы проделали к этому будущему. В 1937 году выходит краткий курс истории КПСС.
ВКПБ.
ВКПБ, совершенно верно. И вообще слово «история» становится самым главным. Все публикации по архитектуре становятся «Историей архитектуры». В день открытия метро уже была издана книга «Как мы строили или метро». Ориентировка на будущее сменяется ориентацией на прошлое и на вечность.
Раствор застывает на глазах.
Раствор застывает. Вот у меня даже есть глава, которая называется «Застывание». И вот эта ориентация на вечность, она особенно ярко проявилась в истории строительства Дворца Советов. Перед инженерами была поставлена задача. Здание должно стоять вечно. Инженеры в журналах строительных пишут. Перед нами поставили трудную задачу, с которой инженеры до сих пор пока не сталкивались. Мы обычно можем рассчитать на 50 лет, как построить навечно, мы еще не знаем, но мы думаем. Процесс проектирования продолжался все время, и остановиться было нельзя, потому что всегда можно было еще чуть-чуть улучшить. И когда уже этот фундамент залили водой, превратили в бассейн, Институт по проектированию Дворца Советов продолжал работать. Его закрыли только где-то в 60-е годы.
Может быть, сейчас тоже какие-то отношения культура 1, культура 2 возобновляются?
Это очень интересный вопрос. Во-первых, я попытался применить вот эту оппозицию культура 1, культура 2 к другим периодом истории России. И выяснилось, что в истории России были периоды того, что я условно назвал растеканием и затвердеванием. Мне, конечно, кажется, что этот процесс продолжается. Вот это вот чередование культуры 1 и 2, в общем, грубо говоря, эпоха перестройки носила явные такие черты растекания. И то, что происходит сейчас, это явно какое-то застывание.
Вы ведь касались не только архитектуры. Вы находили общее между там введением паспортной системы, опусканием железного занавеса и какими-то архитектурными формами. А теперь вы видите такие же связи?
Первое – это ориентация на прошлое, отказ от модернизма. В американской архитектуре, наоборот, сейчас происходит отказ от постмодернизма, который просто объявлен полным провалом. Наоборот, возникает сейчас какой-то неомодернизм на каком-то новом витке. Московская архитектура демонстративно поворачивается спиной ко всему этому происходящему и интересуется прошлым, возрождает элементы чего угодно, либо итальянского палаццо, либо русского теремка. Второй элемент. В сталинской архитектуре считалось, что наше общество и наш строй – это реализация чаяний всех людей, всех времен, всех народов. Все архитектурные стили, которые существовали, они должны, естественно, влиться в то, что мы создаем сегодня. Вот этот вот синтетический взгляд, он явно присутствует сегодня. Если посмотреть на самые новые знаменитые дома, это сталинская архитектура в том смысле, что в ней есть элементы всего чего угодно.
Долго это окостенение будет продолжаться? И к чему оно приведет?
Вот эти циклы, они продолжаются в среднем 25 лет. И вот этот вот процесс, который очень хорошо описал мой приятель, физик, которому разрешили в 70-е годы поехать на 3 месяца в Америку. И он когда вернулся, мы все говорим: Америка, что это такое? Вот опиши свои ощущения. И он сказал: представь себе, что ты целый день ходил в ботинках, которые на 3 размера меньше, чем тебе нужно. И потом ты их снимаешь. Начинает так все болеть и медленно-медленно отходить. И вот все эти 3 месяца у меня было вот это ощущение.
То есть сейчас мы опять влезаем в тесную обувь?
Мы очень медленно влезаем в тесную обувь, которая пока еще не меньше нашего размера. Но мне кажется, она начнет сужаться. Ханна Аренд была такая философиня, у которой была знаменитая книжка «Истоки тоталитаризма», думала о том, что будет после тоталитарного общества. И она говорила, что, скорее всего, террор не повторится, потому что всех целей, которые достигает террор, можно достичь совсем другими и более простыми способами.
Татьяна Вольцкая представила нам книгу Владимира Поперного «Культура 2. 25 лет спустя». В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Чеченский государственный драматический театр имени героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова отмечает в этом году свое 75-летие. За это время он поистине стал народным коллективом не только из-за своей репертуарной политики, но и потому, что разделил судьбу своего народа. И депортация, и нынешние войны оставили тяжелый след в биографии этого театра. О том, чем сейчас живет Чеченский театр имени Нурадилова, рассказывает Наталья Нестеренко.
В довоенном Грозном было 2 театра – русский драматический имени Лермонтова и чеченский, названный в честь героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. Жили они как добрые соседи, делили хлеб, вместе отмечали рождение детей и новые спектакли. В начале Первой Чеченской войны перестал существовать русский драматический, а чеченский как-то выжил, получив при этом, говоря языком военных сводок, тяжелые ранения.
Был разрушен очень сильно Первой войной, но после Первой войны был восстановлен этот театр. И был он превосходно восстановлен. То, что осталось, вот мраморные эти ступени, плиты. Вот здесь, например, у нас были гримерные. Сейчас от них ничего не осталось. Ну, обещают, говорят, что будет. Надеемся, что что-то хоть будет. А до сих пор вот в этой комнате почти ничего не было изменено. У нас была репетиционная. Мы здесь репетировали. Здесь была стена. Вот в этой комнате мы репетировали. Вот представьте себе, что здесь вот стена просто, и никаких добавлений не было.
Актер драматического театра Мув Саратаев показывает полуразрушенное здание родного театра на следующий день после премьеры спектакля «Маленький принц Экзюпери». В стенах помещений, где находились фойе, зал, гримерные, до сих пор зияют дыры от пуль и снарядов. Глядя на все это, сложно поверить, что здесь когда-то был театр. Актеры отрабатывали мизансцены, вживались в роли. Мовсар говорит, что настоящей сцены актеры не видели 8 лет. Труппе приходилось ютиться в 2 уцелевших комнатках. Чудом сохранили и реквизит.
Шли боевые действия, бомбили весь город. Нельзя было перебежать улицу. Наши люди, которые в театре, например, Джамаев, Амран, сейчас он завтруппа у нас, он сидел в этом театре и охранял какие-то костюмы. Хотя человек должен спасать свою жизнь. Такие активные боевые действия утихают, например, через 5 или 7 дней, или 10 дней. И стараются, костюмы надо перевести куда? Ну, может быть, в Дагестан, в Хасавюрт, или в Ингушетию. И бегают, переносят это туда, переносят это сюда. Кому это вроде бы нужно? После активных боевых действий не проходило месяц-2 месяца, все собирались в театре. Что дальше делать? Всем говорили, все хорошо, все, будем работать дальше, давайте, будьте дома, мы найдем вас и все такое. Для того, чтобы ответить на вопрос, когда реанимировался чеченский театр, я скажу, что он все время состоял.
Восстановленное здание театра после Первой войны не смогло пережить бомбежки уже второй чеченской кампании. Актеров приютила Ингушетия, затем Карачаево-Черкесия.
Сегодняшний главный режиссер театра, Хакишев Руслан, он в то время работал в Черкесии, Карачаево-Черкесии. Он меня пригласил туда работать в театр. Мы там создали чеченский молодежный театр «Прометей», «Пармат». Мы там поставили сказку, сказки волшебника Сулеймана называется, и для детей, которые выезжают на отдых, вот для них мы ставили спектакли там. В то время еще театр работал.
Изрядно поредевшая труппа театра несколько лет тому назад вернулась домой. В марте этого года, благодаря Красному Кресту, у чеченских актеров появился маленький зал с подобием сцены.
Вот на сегодняшний день единственное, что смогли сделать, сделали какой-то зал, его назвали маленький зал. Хотя, конечно, в театральном понятии залом его назвать нельзя, но тем не менее это... Для нашей ситуации сегодня, когда нету ничего, ни здания, ничего, это самое отдушина, я бы так сказал. Все зрители, которые вчера, например, на премьере были у нас, были счастливы тем, что вернулся театр, потому что другого здания или другой сцены у театра нету.
С успехом прошла и первая премьера. Мов Саратаев, сыгравший короля в «Маленьком принце», уверен, что режиссер не ошибся в выборе пьесы.
Разве можно сегодня что-нибудь более человеческое преподнести зрителю, чем «Маленький принц» в Чечне, да, у нас, потому что все опошленно, все унижено. Этот спектакль как нельзя лучше сегодня подходит для чеченского зрителя. А я короля играю. И самое главное, моя мысль, которую несет мой персонаж, это то, что лидер, ну, будь то он король или президент, или там император, я не знаю, он не должен давать заданий, указаний, приказов таких, которые не сможет выполнить свой народ. И у нас сегодня нам дают такие приказы порхать бабочкой, но не понимают эти короли, что нельзя давать таких приказов. Ну вот такая ситуация.
Теперь «Маленький принц» будет искать свои ценности и у чеченских ребятишек из других районов республики. После премьеры в городе актеры намерены объехать со спектаклем весь край. В планах театра возобновить старый довоенный репертуар, где есть место и драме, и трагедии, и комедии. А пока театр ограничивается лишь одним жанром, замечает актер Баяли Вахидов.
Нам приходится ставить выездные спектакли, и приходится ставить легкие спектакли на зрителей. Мы сейчас и драмы, мы не ставим ни трагедии, а просто хочется немного, чтобы вот эту трагедию с них снять, с зрителя, освободить их сердца, немного их вернуть какой-то нормальной той жизни, которая существовала, которая кипела до войны.
Концерты в селах, благотворительные моноспектакли в школах и вузах – это пока все творчество чеченского драмтеатра. Актеры вынуждены вживаться в предлагаемые обстоятельства. Ремонт здания театра, который планировали завершить еще в декабре прошлого года, затянулся на неопределенное время, говорит Баяли Вахидов.
Очень хорошо начали строители, потолок сделали, но финансирование прекратилось, и все. И все ремонты, и все строительство стало. Если отпустят финансы, хорошо, если они даже к осени это закончат. И то для нас это Божья благодать.
Ответ на вопрос, что важнее, восстановить республику после руин или поднять культуру, остается в Чечне пока открытым.
Мы будем считать, что в Чечне ситуация нормализовалась только тогда, когда будет театр в полную силу работать.
Наталья Нестеренко рассказывала о том, чем живет Чеченский государственный драматический театр имени Хан Паши Нурадилова в год своего 75-летия. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. 25 мая – это день рождения Олега Даля, актера, о котором помнишь всегда. Романтик и скептик, герой своего времени, его надтреснутое зеркало. Я передаю слово Павлу Подкладову.
Есть люди, которых просто невозможно представить дожившими до седин и солидных преклонных лет. Таким был Высоцкий, таким был Олег Даль. Наверное, правы те, кто называет его великим артистом. но при этом хочется надеяться, что в душе он до последних дней жизни оставался грустным клоуном, способным в любой момент выкинуть какую-нибудь забавную штуку или ужалить своей остроумной репликой негодяя или дурака. В его актерской натуре уживалось, казалось бы, несочетаемое – неунывающий солдатик из старой-старой сказки и глумливый язвительный шут из «Короля Лира», задиристый Алик Крамер из «Моего младшего брата» и несчастный потерянный Лаевский из «Чеховской дуэли», трогательный Женя из фильма Владимира Мотыля и трагический вампиловский Зилов. Даль был поразительно талантлив, обладал природным аристократизмом, обаянием и умом. Но меньше всего хотелось бы делать из него, так сказать, крепко сбитый литой монумент. Он мог гениально читать Лермонтова, а на следующий день быть буйным, несдержанным и грубым. Не всегда ладил с коллегами, несколько раз уходил из «Современника», скандалил на киностудиях. Но это все, так сказать, накипь. Она с годами осыпается, и потомки помнят о человеке только то, что он был великолепным актером или поэтом. Начиналась творческая судьба Олега очень забавно. Ничто не предвещало пареньку из подмосковного Люблина актерской карьеры. Но, заразившись в школе лермонтовским героем нашего времени, юноша, несмотря на свою чудовищную картавость, твердо решил стать актером, чтобы когда-нибудь сыграть Печорина. В результате и родители поддались на уговоры, и картавость была преодолена. Про поступление Даля в Щепкинское театральное училище до сих пор ходят легенды. На экзамене в училище Даль выбрал для себя два отрывка – монолог Ноздрева из «Мертвых душ» и кусок из «Мцирии» своего любимого Лермонтова. Длинный и тощий абитуриент с пафосом декламирующий монолог Ноздрева привел экзаменаторов в состояние, близкое к обмороку. Хохот в аудитории стоял такой, что к ее дверям сбежалось чуть ли не все училище. Самому Далю тогда, видно, показалось, что дело провалено, но отступать он не умел и поэтому решил идти до конца. Когда хохот улегся, он стал читать отрывок из «Мцирии». И тут экзаменаторы удивленно переглянулись. Вместо мальчика, минуту назад вызывавшего дикий смех, перед ними вдруг вырос юноша с горящим взором и прекрасной речью. Олега Даля зачислили на курс, которым руководил Николай Анненков. После окончания училища Олега позвали в «Современник». Правда, прежде чем попасть в знаменитый театр, кандидату требовалось пройти экзамен из двух туров. Даль с таким блеском сыграл свои роли в обоих показах, что его тут же зачислили в труппу. Зачислить-то зачислили, но ролей не давали, и он из театра ушел. Спасение пришло из кино. Олег снялся в «Жене, Женечке и Катюше» и «Короле Элири». Потом его опять взяли в «Современник», где он сыграл Ваську Пепла в «На дне». А в середине 70-х он нашел ту, с которой вместе прожил все оставшиеся ему на земле годы – Елизавету Эйхенбаум. Однако спокойная жизнь, видно, Далю была не суждена. И опять начались завихрения, уходы из театра. Встреча с Анатолием Васильевичем Эфросом вновь вернула Даля на сцену. Он пришел в театр на Малой Бронной, где сыграл две роли, в том числе Алексея Николаевича Беляева в «Месяце в деревне» Тургенева. Он был душевно очень высокий человек, очень жесткий, а за этой жесткостью чрезвычайная тонкость и хрупкость, так говорил об актере Анатолий Васильевич Эфрос. В 1975 году великий режиссер дал возможность осуществиться давней мечте Олега Даля, предложив ему сниматься в телеспектакле по страницам журнала «Печорина». О том, каким запомнился ей Даль во время работы над этим телеспектаклем, рассказывает актриса Ольга Яковлева.
Олег всегда был замкнут, мне казалось, что он ждет какой-то обиды постоянной, или его кто-то давно обидел, что в нем какая-то была дисгармония, чего-то он в жизни боялся, что-то он пытался даже эпатировать иногда, или рассказывал какой-то старый анекдот грубо, но мне казалось, что что-то с ним произошло в жизни далеко до знакомства и его с Анатолием Васильевичем, и моего с ним. Мы с ним были вот вместе, играли «Месяцы в деревне» и в пьесе «Дворецкую веранду в лесу». Но мне казалось, что вот если бы ему побольше, не знаю, может, даже любви, может, какого-то расположения, то, может, Олег бы раскрылся и засверкал, может, совершенно как какой-нибудь пятилетний мальчуган, и он был бы совершенно другим. Но мне казалось, что его что-то все время гнило, на что-то он болезненно отзывался, чем-то он был все время недоволен, хотя все понятно, что это был, по-моему, гениальный актер. Но вот что-то там, как-то судьба или обстоятельства вмешались в эту индивидуальность, и я знала уже только Олега грустного. такого чуть-чуть подавленного, чуть закрытого.
Между тем, если кто-то решит, что Олег Даль был эдаким Чайльд Гарольдом с мизантропическими наклонностями, то он глубоко заблуждается. Владимир Мотыль до сих пор не может опомниться от воспоминаний о выходках Даля и Кокшонова на съемках Жени, Женечки и Катюши. Вот фрагмент его рассказа. Едут в съемочной машине по центру Калининграда Даль и Кокшонов. Они пока работали, все время друг друга разыгрывали, а в этот день им какая-то особенная вожжа попала под хвост. Даль внезапно спрыгивает на мостовую и бежит через улицу в сторону какого-то забора, размахивая бутафорским автоматом и время от времени из него постреливая. Кокшонов тоже прыгает и с таким же автоматом бежит за ним, вопя: «Стой, сволочь! Стой!» Прохожие в ужасе наблюдают за этой сценой, пока не появляется настоящий военный патруль. Возглавляющий его офицер потеет от напряжения мыслей. Вроде на Дале с Кокшоновым советская военная форма, но какая-то не такая. «Кто такие?» — спрашивает он артистов. «Морская кавалерия, товарищ майор», — докладывает Кокшонов. «Железнодорожный флот, товарищ майор», — рапортует Даль. А этот дядька был на самом деле капитаном третьего ранга, и майором они его доконали. Никаких артистов он не знал и под конвоем отправил наших ребят на гауптвахту. «С великим трудом мы их вырвали из лап армейского правосудия». Конец цитаты. На Даля произвела страшное впечатление смерть Высоцкого, с которым они в конце жизни сошлись достаточно близко. На похоронах он твердил: «Ну вот, теперь моя очередь». А в дневнике написал: «Стал думать часто о смерти. Удручает никчемность. Но хочется драться. Жестоко. Если уж уходить, то уходить в неистовой драке. Изо всех оставшихся сил стараться сказать все, о чем думал и думаю. Главное — сделать». Конец цитаты. Олег Иванович Даль сделал очень много, хотя не сыграл и десятой доли того, что мог бы. Отказался от главных ролей в «Безымянной звезде» Михаила Казакова и «Экипаже» Александра Митты. Не сыграл Женю Лукашина в «Иронии судьбы» Хлестакова у Гайдая. Но будем благодарить судьбу за то, что состоялись Шут и Зилов, принц Флоризель и Шеня, Беляев и Иванушка Дурачок, сэр Эндрю Эгьючик и Печорин. Остались на экране его печальные, мудрые глаза и песни.
И в жару, и в любой холод где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. Забавляется он с людьми, и страдаем мы от любви. И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник Купидон.
Павел Подкладов предоставил нам редкую возможность услышать голос поющего Олега Даля. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы скоро появится на сайте «Свобода.News.ru».
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы не можем ждать ответа от палестинцев бесконечно.
Губернатор Нинецкого округа заявил, что он объявляет голодовку.
Никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силы коалиции начали операцию в ночное время.
Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому.
Для России хватит революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.